но не ответственности, пусть за мнимую вину, боялся Федор Ксенофонтович. Боялся, что в столь запутанной ситуации его слово не будет услышано. А сказать ему было о чем? Сказать кому угодно. Маршалу Шапошникову, начальнику генштаба Жукову или даже самому Сталину. Мнилось генералу Чумакову и другое. Он, побывав в пекле приграничных боев и чудом вырвавшись из-под Смоленска, постиг нечто весьма важное, конкретное о противнике и действиях своих войск. Уже немало об этом размышлял, болея душой из-за того, что многое из очевидного так и останется на фронтовых рубежах противоборства очевидным, но пока неизменным. Наши войска в обороне и в наступлении выстраивают свои боевые порядки так, как этого требуют боевой и полевой уставы Красной Армии, хотя иные из этих требований источил червь времени. При нынешнем оснащении воюющих сторон автоматическим оружием нельзя значительную часть этого оружия держать в глубине поэшелонного построения боевых порядков бездейственным. Вооружению надо открывать простор для одновременного и массированного поражения противника. Нужно менять тактику ведения боя и от взвода до дивизии включительно. Надо также пересмотреть обязанности и место в бою командира. Да, но до этого ли сейчас генеральному штабу? Можно ли в развернувшихся событиях что-нибудь предпринимать? Есть ли в них нечто от известной пословицы «коня на скаку не меняют»? А тут речь идет о целых армиях и фронтах, состоящих из миллионов людей. Федору Ксенофонтовичу вдруг вспомнился его академический учитель, профессор военной истории Романов Нил Игнатьевич. Однажды он говорил, что ему хорошо думалось в постели, когда глядел в потолок. Распалявшаяся от беспокойных мыслей фантазия профессора рисовала на потолке целые материки и когда-то гремевшие на них битвы. Федор Ксенофонтович устремил свой взгляд в высокий потолок госпитальной палаты, переметнулся мыслью туда, где сейчас велись тяжкие бои, и потолок над ним начал оживать, словно полотно киноэкрана, на который спроецировали заснятые на кинопленку кадры. Ощущая в себе внезапно вспыхнувшую духовную мощь, он будто из-под небесья увидел автодорожную магистраль между Смоленском и Москвой, на которой каменными наростами бугрились Ярцево, Вязьма, Можайск. По обе стороны магистрали раскинулись необъятные пространства с лесами, перелесками, речками, речушками, городишками и деревнями. Такая сила избирательного воображения может появляться только у истинно военного человека, который много времени провел над топографическими картами и привык видеть на них не условные обозначения, а живые просторы земли, охваченные войной, со всем тем, что на этой земле обитало и происходило. Сейчас Федор Ксенофонтович пытался мысленно разглядеть где-то юго-западнее Смоленска остатки полков своей войсковой группы, силясь представить ее положение. Но тут фантазия его была бессильной, порабощенная той прискорбной явью, что вражеские моторизованные силы захватили южную часть Смоленска, ее окрестности и, естественно, рассекли группу на части. Тут же взгляд невольно скользнул через голубую жилку Днепра, туда, где продолжали бои 16-я армия генерала Лукина, 20-я армия генерала Курочкина и 19-я генерала Конева, имевшие противника почти со всех сторон. На северо-востоке от Смоленска дымилась в пожарищах Ярцево, захваченная немцами, прорвавшимися с севера со стороны Демидова и Духовщины. Пылала Ельня, в которую 19 июля ворвались фашисты с юго-запада, а сейчас, видимо, рвутся оттуда на север для соединения со своей ярцевской группировкой войск. в случае их соединения рухнут Соловьевская и Радчинская переправы через Днепр и захлопнется капкан, в котором окажутся армии Лукина, Курочкина, Конева и остатки его Чумакова войсковой группы. От понимания неизбежности того, что открылось перед его бескомпромиссным воображением, от трагического озарения он ощутил, как запылали огнем виски, а в груди будто столкнулись ледяные глыбы, подмяв сердце. Федор Ксенофонтович не знал, что предпринимало в эти дни высшее командование Красной Армии, какие вводило в бой резервы и какими новыми силами заслоняло направление, по которым немецко-фашистские войска могли устремиться к Вязьме, а затем к Москве. Но когда в санитарном самолете он летел из Вязьмы и напряженно всматривался с небольшой высоты в недалекую серую ленту автомагистрали Минск-Москва, надеясь там увидеть колонны войск, движущихся к фронту, то в районе Можайска, Кубинки и еще где-то поближе к Москве разглядел неохватные взглядом строившиеся оборонительные рубежи с немалой поэшелонной глубиною каждой. Войска же шли к фронту, но жидко, видимо, маскируясь днем от авиации противника. Федор Ксенофонтович не мог понять, на что опиралось его чувство, подсказывавшее разуму пространство в квадрате Смоленск, Рославль, Вязьма, Калуга, слабо прикрыты нашими войсками, что позволяло моторизованным соединениям врага предпринимать охватывающие маневры. И он мысленно увидел синие стрелы, нацелившиеся острыми наконечниками из района Рославля на Юхнов, Калугу, Медынь, а из района Духовщины на Вязьму, Гжатск. Трудно постигнуть, по каким законам разум влечет за собой колесницу воображения. Видимо, есть такие законы. Они опираются на подсознательные задачи, к решению которых направлены духовные усилия человека. Не потому ли генерал Чумаков неожиданно для себя перенесся мыслью в другую войну 1812 года и увидел в притушенности света и красок то давнее Вяземское сражение? В конце октября 1812 года арьергардным войскам французской армии, отступавшей к Смоленску по старой Смоленской дороге, был по велению Кутузова навязан бой авангардом русских войск. Вот они, боевые порядки французов, зажатые с двух сторон в районе деревень Федоровская и Горовитка, а русские войска делали свое дело согласно приказу Кутузова, гласившему следовать по большой дороге за неприятелем и теснить его, сколько можно более, стремиться выиграть марш над неприятелем путем параллельного преследования. Французы, обладая большим преимуществом в количестве войск, отошли под шквальным фланговым огнем к Вязьме, но и оттуда были выбиты, потеряв более 8000 убитыми, ранеными и пленными, они начали отступать на Дорогобуж. Но тогда властвовало другое время, когда, будь у какой-либо армии только один станковый пулемет или один танк, он решил бы исход войны в пользу этой армии. Однако к чему же мысль генерала Чумакова переметнулась в прошлое столетие? Видимо, для того, чтобы вернуться в сегодняшний день с другой стороны. Да, именно так. Федору Ксенофонтовичу впервые подумалось, что если немцы нацелят свои главные ударные силы вдоль магистрали Минск-Москва и создадут на флангах вспомогательные подвижные группировки, обеспечив широкоохватные действия своих войск таранными артиллерийскими ударами и массированной поддержкой авиации, то части Красной Армии могут быть расчленены, и кто знает, найдется ли тогда чем прикрыть Москву. Несколько глушила тревогу надежда на то, что не его одного генерала Чумакова посетило подобное озарение. Наверняка не только он один видит, что над Москвой занесен меч, под удар которого надо успеть подставить прочный щит, а затем вышибить меч из рук немецко-фашистского командования. Рядом на тумбочке зашипел репродуктор, и тут же зазвучал голос диктора. Чумаков осторожно повернулся на бок, чтобы лучше слушать последние известия, ощутив боль в ранах, даже в челюстях, под марлевой наклейкой. Передача последних известий началась с сообщения о том, что получен ответ от правительства Великобритании на послание советского правительства об открытии Второго фронта против гитлеровской Германии. Правительство Великобритании пока отклоняло предложение советского правительства, ссылаясь на неподготовленность войск союзников. И больше уже ничего не слышал Федор Ксенофонтович из того, что передавалось по радио, размышляя о не столь уж загадочной политике союзников. Они, по всей вероятности, исходили из главного и заветного для них. Желали обескровить Германию руками Советского Союза, а Советский Союз ослабить настолько, чтобы он никогда не поднялся до уровня могущественной державы, не иначе. Но что скажут правители Англии и США своим народам, бездействуя в столь драматичном для Советского Союза положении? И тут в уме Федора Ксенофонтовича стал разгораться другой вопрос, неожиданный и таящий в себе, как он чувствовал, какое-то важное значение. А как бы повели себя Англия и США, если б Красная Армия сумела сдержать фашистских агрессоров на границе и не пустила бы их ни на шаг вглубь советской территории? Перед этим вопросом генерал Чумаков ощутил бессилие. Мысли его, проносившиеся в голове, не могли воспарить, остынуть и на чем-то остановиться. Где-то под сознанием таилась мысль, что при такой ситуации союзники все-таки приняли бы меры для упразднения Германии как могучей державы, претендовавшей на мировое господство. Но когда и как это случилось бы? И как потом повели бы они себя по отношению к Советскому Союзу? Да, мысль человеческая имеет свойство вызывать боль, приходящую из сердца, и имеет свойство живого серебра, которое способно неудержимо растекаться по любой наклонной. Именно движение мысли и боль в груди ощутил сейчас генерал Чумаков, пытаясь удержать в памяти главную сущность того, что забрезжило в его воображении, но пока не обрело зримой формы, которую можно облечь в точные слова и понятия. Еще усилие разума, и он, поставив перед собой новый вопрос, вдруг отыскал ответ на него, который сделал обжегший душу первый вопрос малозначащим. Вот он, новый и немаловажный. А как бы повели себя Англия и Америка, если б Красная Армия, сдержав натиск гитлеровской агрессии, сама перешла в контрнаступление и оказалась на территории Западной и Юго-Западной Европы? Мысленно спросив себя об этом, Федор Ксенофонтович почувствовал, как холодные мурашки шевельнулись у него на спине. Даже страшная опасность, угрожавшая сейчас Москве, как-то поблекла и притупилась в его сознании перед хаосом мыслей, взвихрившихся с необузданной яростью, словно поверхность океана при ураганном ветре. Все прежние тревоги будто остались в стороне, а сейчас он увидел перед собой голую и жестокую истину. Суть ее проста до невероятности. Отрази Красной Армии агрессию фашистской Германии и окажись в Европе, за пределами советских границ, то не исключено, что быстро сложилась бы военная коалиция многих буржуазных государств во главе с Великобританией, Германией, Францией и, возможно, США, направленная против Советского Союза. Может, этим предположением он, генерал Чумаков, пытается объяснить отход Красной Армии так далеко вглубь советской территории, хочет оправдать наши тяжелые потери и серьезные просчеты? Нет, с его стороны это была бы обнаженная непорядочность, грубый цинизм по отношению к тем многим тысячам наших воинов, которые сложили головы в приграничных боях и которые гибнут сейчас, преграждая путь алчным захватчикам. Просто он, как военный мыслитель, дал волю разным предположениям и, посмотрев на события с разных сторон, понял, что в нынешней обстановке, когда союзники не знают, чья возьмет, надежды на них пока малы. Они заняли выжидательную позицию. Их сейчас интересует, сколько хватит крови у советского народа. Федор Ксенофонтович нажал кнопку звонка, влажно черневшую в эбонитовой кругляшке, и когда в палату вошла, сверкая белизной халата, дежурная медсестра, спросил у нее: «Не откажете мне в любезности достать немного бумаги для написания документа или купите тетрадь?» «Кому же я буду писать?» — спросил сам у себя генерал Чумаков, когда медсестра вышла из палаты. «Надо бы оказать помощь полковнику Малышеву. Но нуждается ли он в помощи? А об остальном? Скажут еще госпитальный стратег. Пожалуй, буду я писать Нилу Игнатьевичу Романову. Это ничего, что он умер. Я мог об этом и не знать. Зато перед ним могу исповедоваться, как перед отцом, без малейшей робости в мыслях и прогнозах. Важно изложить все на бумаге четко, вразумительно и доказательно».